Дорогая Церковь Божия, возлюбленная Господом нашим Иисусом Христом, я вас всех сердечно приветствую. Мир вам всем. Шалом. Действительно благословенная Церковь. Я вам скажу, вот знаете, когда это у вас есть, это не ценится. Вот люди, живущие на каменводах, ну, нарзан, подумаешь, нарзан, ну, вода, ну, течет из земли, где она там не течет. И местные жители этим нарзаном не пользуются и не замечают, что он есть. И вот в церкви, когда столько детей, это реальное благословение. Это такая радость. Вот постоянно себя вздергивайте. Вздергивайте от того, что особое благословение вот на этой поместной церкви, подтверждаемое вот фактически, физически вот этим обилием детей. Такая радость. Слава Господу. Дорогая церковь, бывают ну, настолько часто, насколько Господь позволяет здесь быть. И обычно говорю о том, что ну, вот лежит на сердце. Да, вот чему я посвящен. Мне кажется, в прошлый раз я говорил о притчах. А может быть, я ошибаюсь. Потому что ну, в то время я изучал притчи. О вере я говорил, да? Ну, о вере мы всегда говорим. А какую книгу?
Точно не помню.
А кто-нибудь помнит вообще?
Послание апостола Павла.
Понятно. Это вот такой... Не суть. Я сам не помню. Сегодня хочу говорить о том, что я сейчас изучаю. И сейчас я изучаю послание Колоссянам. Всего-навсего 4 главы. Причем 4 глава, это в основном там приветы передал, приветы принял, вот сколько вокруг меня и сколько вокруг вас, и вот мы типа знакомы. Это 4 глава. Первые 2 главы, это постановка проблемы. 3 глава, это решение этой проблемы. Вот об этом, собственно говоря, если так брать укрупненно, послание Колоссянам. Но изначально, что такое Колосс и город? Для нас гораздо чаще встречающийся город в 15 километрах от этого города, город Лаодикия. Слышали про такой город? Помните, какая у них там проблема? А? Громко. Нет, там не так. Там вот типа ни холодный, ни горячий, да, вот так, да. А у нас очень часто по этому поводу, ну, в моем представлении, есть такой посыл, что в чем это вот эта ни холодность, ни горячесть? О чем вообще идет речь, да, если говорить про Лаодикию? А там у них источник воды был, горячий вне города и холодный вне города. Холодный был там с гор, виадуком подавался, а горячий, подземный источник горячий был. И пока до города доходил, горячий остывал, а холодный становился теплым. Вода качество теряла. И проблема Лаодикийской церкви – это потеря качества, по сути дела. Это проблема всех нас, христиан, да? Когда мы только родились свыше, мы такие горячие, мы такие готовые свидетельствовать, идти проповедовать, сеять слово, там, зарождать новые церкви, мы все апостолы. А проходит какое-то время, мы так смотрим по сторонам, да вроде бы и десятина так не обязательно, и люди вокруг уже молчат, а они-то с опытом, они знают. И ты, что ты будешь выпендриваться тут? И ты тут потихоньку раз-раз-раз и съехал. Тоже вот в это вот состояние низкого качества. Не холодный, не горячий, а плывущий, да? И вот в 15 километров от этой Лаодикии, вот этот город Колоссы, 160 километров до Эфеса, кстати. А вообще все это находится на территории современной Турции, юг Турции. Вот если кто слышал, такое место Анталия есть, да? Место российского курорта. Нынешние. Говорят, что там в последнее время дешевле, чем у нас на курорте. Но в то время это вот то место, куда вот потянулось христианство из того места, где зародилось. То есть, как было сказано, там в Иерусалиме, в окрестностях а дальше там до края земли. И вот при этом ученики, как обычно, это пропустили мимо ушей, они продолжали находиться в Иерусалиме, и тогда им устроили тяжелую такую ситуацию, они были вынуждены из Иерусалима двинуться, чтобы нести христианство, чтобы нести учение об Иисусе Христе. И вот они пошли сначала там в Иудею, Самарию, а дальше вот первое, куда они дошли, это вот дошли вот в современную Турцию. В то время в основном это греки. И называлось это Фригия. Вот такое название Фригия. И вот там были греки в основном, вот эти были фригийцы. Ну и, естественно, были и евреи, потому что они в то время, чуть ли не каждый десятый был евреем по Римской империи. И вот там основалась церковь. Церковь основалась уже даже не Павлом. А здесь упоминается, давайте мы сразу с вами посмотрим, упоминается в первой же главе, да? Кем была, посмотрите внимательно, основана церковь. Видите, нет? 7 стих, кто нашел? Отлично, что все со своим обоюдоострым, да? И не ждут, пока там на экран высветится. Замечательно. Еще лучше и правильно вы делаете, что отмечаете, это пишете, фиксируете, конспектируете, чтобы в следующий раз, хотя бы вспомнить, какая книга была. И это тоже правильно. Значит, был такой Епафраз, о котором Павел говорит, что это возлюбленный сотрудник его. И вот именно он там и благовествовал. Через его благовестие родилась эта церковь. И вот мы должны себе, во-первых, представить, что это за церковь. Значит, Фригия, какая-то Фригия, греки, фригийцы, евреи. И вот там образовывается эта церковь. И какой культурный подтекст, да? Кто такие эти греки, которые доминируют в Римской империи своей философией, своей культурой? Это люди, любящие поговорить, пофилософствовать, что-то обсудить. И вот на этом фоне формируется так называемый гностицизм, гностики. То есть люди, которые стоят во главу угла знания. То есть вот знание ключевое. И вот этот контекст надо учитывать. Это главный фактор, который влияет на эту церковь. То есть, когда вот эти гностики приходят, они говорят, да, конечно, хорошо, христианин хорошо, но вот знания не хватает. А в нашей среде это бывает, знаете, каким образом? Вот у меня было откровение. Вот у меня вот все как у всех, но вот отдельно откровение. Вот я молился, и было такое откровение. И это откровение, ты говоришь, слушай, а где вот, откуда это, что? На каком-то одном месте, выхваченным из контекста, да, и у него это откровение, и он им этим откровением давит. А в результате уходит от Иисуса Христа. И это один аспект. Другой аспект, смотрите, какая ситуация. Здесь речь идет в одном месте, когда упоминаются проблемы этой церкви. Говорится о том, что у них было поклонение определенным образом осуществлялось. Что они в том числе поклонялись ангелам. Вот смотрите, 2 глава, 18 стих. У них было служение ангелам. То есть, если бы это был бы контекст еврейский, то служения никакого ангелам бы не было, да, потому что у этих есть четкое понимание, что они Всевышнему Богу, да, поклоняются. А вот служение ангелам было именно непосредственно у греков. И мы знаем, что этот пантеон их этих и ангелов, и богов, и чего только там не было. И вот в таком контексте родилась эта церковь. И у этой церкви там целый ряд проблем был, но мы изначально давайте посмотрим, а что у них было вообще положительного. Значит, вот мы учитываем, это современная Турция, это юг Турции, это то место, которое тогда называлось Фригия, это там, где были фригийцы, греки и евреи, там, где вот этот вот сотрудник Епафраз открыл эту церковь, И там, где, куда пишет Павел письмо, при этом он их, никого из них лично не знал. А для нас, для каждого из нас, это письмо ко мне лично. И это Господь через это хочет что-то мне лично сказать. И наша задача услышать, то есть все Писание богодухновенно и полезно для научения, наставления, обличения, да, исправления и применения конкретно для того, чтобы быть подготовленным к каждому доброму делу. Да? Ну, мы это знаем, Тимофея, да? Поэтому настраиваемся на то, что мне лично хочет сказать Господь через Павла вот в этом послании Колосской церкви. Ну, изначально, давайте буквально несколько стихов первой главы прочитаем. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат. Вот его ближайший ученик. Пишет из заключения, в Риме находясь. Находящимся в Колоссах, пишет, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Как он их называет? Святые, что это значит? Отделенные для Иисуса Христа. То есть реально их Господь отделил. Каким образом отделение происходит, дорогие мои? Посредством чего? Одно слово назовите. Посредством благодати, да? Так ведь? Что такое благодать? Я просто сверяюсь, чтобы мы на одном языке говорили с вами. Одним словом, что такое благодать? Благо, данное даром, это мы знаем. А что это такое? А? Вера, да и аминь. Да и аминь. Благодать – это вера. Это то, что невозможно в себе сгенерировать. Вот, ну, нельзя так поднапрячься, раз, и поверить в то, что, ну, невидимое, да? Можете вы поверить, что вот здесь, вот здесь за стеной небоскреб стоит? Можете поверить? Почему? Потому что заходили, его не было. Навряд ли его построили за это короткое время. А представляете себе величину небоскреба в виде нашего Господа Бога? В виде Иисуса Христа? Это невероятное, пронизывающее весь микро и макромир. Вырывающиеся из этого материального мира в духовный мир. Вот это величина. Вот это величина. И мы эту веру имеем. И эту веру невозможно просто так вот поднапрячься. Сейчас я себе этого небоскреб этот сейчас тут представлю. Это то, что благодать. Это то, что дается Богом вот разово, даром. Безусловно, должно быть определенное состояние у человека, да, нищего духа. Безусловно, он должен к этому быть подготовленным и так далее, и тому подобное. Но вот эта благодать, это определенная составляющая, это вера, которая дается исключительно Господом Богом. И вот это мы должны учитывать. Так вот, они святые, отделенные, отделенные за счет полученной благодати, за счет того, что получили эту веру, и в то же время они кто? Верные. Верные, верные в своем избрании, соответствуют этой благодати. Братья во Христе Иисусе. И вот Он им желает благодать вам. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас. Если вы откроете любое из посланий Павла, оно практически всегда начинается именно этим. То есть вот практическое применение из любого послания. Если мы возьмем, за кого я молюсь? Да, я понимаю, там за детей, за жену, за родителей. За внуков очень часто, вот у кого есть, молятся, да? Молюсь ли я за своих братьев, за своих сестер, за другие церкви и целенаправленно? Если это у меня, у него это постоянно из послания в послание. То есть он молится в принципе. В принципе молится за тех братьев и сестер, которых вообще даже не видел. Но он молится за них. Молится, услышав, первое, о вере, о вере их во Христа Иисуса, и еще о чем услышав? О любви ко всем святым. Что они имели? Они имели веру и что? И любовь. Что такое любовь? Любовь – это первый признак наличия веры. Как сказать, человек верующий или неверующий? Первая характеристика этого человека какая? Есть любовь или нет любви? Как он относится к людям, к его окружающим? Это можно себя самого проверить на это. Это не надо, чтобы кто-то тебе об этом говорил. Если ты всех любишь изначально, значит, в тебе есть Иисус Христос. Значит, ты верующий. А если у тебя есть какое-то предубеждение, или ты заранее к людям подходишь с предубеждением, если этой любви как фундамента, как фона нет, это повод задуматься. Что-то не так в датском королевстве. Какие-то проблемы есть духовного характера. Это, наверное, болезнь какая-то. Окей. И о любви ко всем святым. В надежде на уготованное вам на небесах. Он молится, пребывая в надежде, то есть он надеется на то, что им уготовано на небесах. Что им уготовано на небесах? А? Обитель, Царство Небесное. Причем каждому индивидуально Господь обо всех позаботился. И он в этой надежде находится. А что дает ему основание для этой надежды? Их вера и что? Их любовь. Вот он этому знает подтверждение. А конкретно свидетельство об этом для него кто? Епафраз. Да? Помните эту имя, фамилия? Так вот, в надежде на уготованное вам на небесах. О чем вы, колоссяне, прежде слышали, где, в чем? В истинном слове благовествования. То есть они услышали истинное слово благовествования. Не просто слово благовествования, а истинное слово благовествования. В чем разница? Вот почему он каждое же слово очень важно. Оно очень насыщено, оно концентрировано. То есть благовестие – это благая весть. О чем благая весть? О Спасителе, об Иисусе Христе. О том, что да, нам Спаситель. Каким образом Он нас спасает? Мы все об этом знаем. Он спасает нас таким образом, что Он явился жертвой за наши грехи. Он взял на Себя наши грехи, понес их на крест, позволил Себя распять. Он претерпел смерть за нас. Произошло замещение нас на Него. Мы очищены таким образом от греха, а наши грехи все на Нем. И таким образом Он является нашим Спасителем. И если я в это верю, значит, я спасен. Еще один аспект, момент отношения вот, и гарантия попадания в Царство Небесное является твоя личная праведность. Поднимите руку, кто праведен. Один Валерий Михайлович. А, он поднял, уже можно поднимать всем остальным. Каким образом он праведен? Вы что, считаете, у него греха нету? А что, он обманывает? А как же так, как сопоставить? А дело в том, что он праведен не своей праведностью, а чьей праведностью? Праведностью Иисуса Христа. Он верит в то, что ему вменяется в праведность Иисуса Христа. Он понимает и представляет эту картину, что когда он приходит на суд, там есть этот обвинитель, рогатый и с копытами, и конкретно говорит, а ты то, сё, пятое, десятое, и Валерий Михайлович знает, это да, это все он. Но при этом есть адвокат, который говорит, не-не-не-не-не, вот это все мне. Это все мне. А вот моя праведность, как раз вот это его праведность есть. И его праведность абсолютно без единого греха. И вот если я в это верю, я оправдываюсь этой праведностью пред Господом Богом. Для меня открыта дорога в Царство Небесное. Это моя гарантия. И вот об этом знает Павел. Это дает ему надежду, что они именно те, которые туда двигаются. Это то, что вот с ними и происходит. Вот это то благовествование, которое они получили. Благовествование, благая весть, радостная весть о том, что дан Спаситель, который выступил в качестве жертвы заместительной, который принял грехи твои, который пожертвовал собой, взошел на крест, праведность которого вменяется тебе. За счет этой праведности ты оказываешься чистым пред Господом Богом, пред судьей, и ты имеешь твердую уверенность, основание, безоговорочное попадание в Царство Небесное. Это наше исповедание веры, дорогие мои. Мы об этом говорим. Все же так думают. И все те, кто засыпают, тоже так же думают. Отлично, поехали дальше. Так вот, которое, вот это благовествование, пребывает у вас, как и во всем мире. Вот это самое благовествование пребывает у нас с вами здесь пребывает. И оно же пребывает во всем мире, оно одно и то же, это для всех без исключения. И приносит плод. Каким образом плод приносит? Плод есть внутренний, а есть плод внешний. Плод внутренний, где написано, какая книга? А? Галатам, правильно. Сколько там у этого плода виноградин? Помните? Штук 9, правильно. Вот это внутренний плод. Первый плод, какой? Первая виноградина, какая упоминается? Любовь. Вот мы об этом говорим. Вот это критерии этого плода. Есть любовь, есть этот плод и все остальное с ним связанное. Значит, это есть вера. У меня очень плохо с виноградиной, которая кротость называется. Иногда бывает, задумываюсь об этом и готов вообще ниже нижнего упасть в этой ситуации. Но если хорошо задуматься о каждой из этих виноградин, понимаешь, насколько ты ничтожен и насколько ты ниже плинтуса. И как только это чувство теряешь, тут же опять падай и кайся. То есть это внутренний плод, это путь, это движение, это процесс. Это не какое-то стабильное состояние. Вот ты получил этот плод и все, ну все, вот на этом плоде ты проехал свои 40 лет пустыни, пока не вошел в землю обетованную. Нет, не так. Это постоянное обновление этого плода. Это постоянное размышление об этом плоде. Где я по отношению к плоду? Я в нем пребываю, он во мне растет, этот внутренний плод. Но это внутренний плод, а внешний плод? Благовестие, внешний плод. А?
Благовестие.
Это что? Конкретно.
Внешний плод.
Конкретно, это конкретно, Юрий Николаевич. Конкретно, сколько в этом году было покаявшихся? Не то, что и посеял. Посеял это посеял. Покаявшихся сколько было? Сколько стало возрожденных? Вот это плод. Я вам более того скажу. Вот учитель мой, и он кептенек. Он говорит, не, покаявшиеся это что? Сколько те, которые от тебя покаялись, твоих ученики, принесли поколений покаявшихся? Вот эти колоссяне... По отношению к Павлу, как минимум второе поколение. Это не он их родил, но их родил его ученик. Сколько твои ученики принесли учеников? Вот он плод. Я понятно говорю? То есть нацеленность на плод, постоянное держание это в центре своего внимания. При этом, да не, мне уже 83. Не, ну я же женщина. Ну я не могу говорить. Нет, нет, нет. Это не мое. Не прокатывает. Обращено к каждому. Великое поручение для любого без исключения. Четкие указания, как, куда, в каком порядке, кому. Что ты говоришь, что тебе говорят. Абсолютная инструкция, как это выполняется. Плод – это требование. Это не опция какая-то. И это критерий. Я где? Я с плодом, я без плода, а у меня только внутренний плод. Не бывает. Плод есть и внутренний, и внешний. Так вот, мы говорили о том, что приносит плод и возрастает, как и между вами. Что это возрастает и между вами? Это что? Нет, по тексту. Что, не следите за текстом? А, у вас же плохо, я понял. По тексту мы же говорим о благовествовании, да? Вот это благовествование. Вот постоянное пребывание вот в этом говорении Слова Божьего. Оно дает нам плод, приносит плод. Оно возрастает, как и между вами. Между вами возрастает вообще? А если не возрастает, то что такое? В чем проблема? И как только подумал, что возрастает, тут же падай, кайся. Но нацеленность должна быть. Господь смотрит не на поступки, на сердце. То есть, если ты для себя сказал, мне 83, а женщина, я слава, не мое, вот это показатель. А если ты при всех этих кондициях, да, это так, но продолжаешь идти, что-то такое, мы ж овцы. Ты продолжаешь Господь это оценивает. Очень кратко попытаюсь это показать на примере. Смотрите, какая ситуация. Представьте себе, у вас есть ребенок. Этому ребенку, ну так скажем, 5 лет. И этот, я уже говорил об этом, да? Ну вы помните, да? Вот этот ребенок 5-летний решил для вас помыть посуду. Помните, да? И вы ему дали помыть посуду. Результатом этого у вас проблем куча. Но состояние у вас от этих проблем куча, состояние радости. Почему? Потому что ваш ребенок. Почему? Потому что сделал это для вас. Вот так мы для Бога. Вот со своим блеянием этого стремления благовествования примется любое. Любое примется. Но если ты в сердце своем себя как благовестника похоронил, это тоже определенным образом Господом оценивается. Если у тебя даже мысли нету помыть посуду, если ты для себя решил, что у тебя пальцы короткие для того, чтобы посуду мыть, у тебя водофобия какая-то, а нацеленность изначально на приношение плода, на благовестие, вот она здесь. И я при всех своих коротких пальцах, водофобии, неумении мыть посуду, отсутствии моющих средств и так далее, да, стремление это делать имею. И всячески это пытаюсь реализовать через вот это непонятное блеяние. Но все равно это моя ответственность. Итак, возрастали, как между вами, с того дня, начиная, как вы услышали и познали благодать Божию в истине. Как только мы познали эту благодать, то есть поняли, что мы получили эту веру, поняли, что мы родились свыше, что мы записаны в Царство Небесное, вошли в завет с Богом и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все мы это знаем. Вот с этого момента у нас вот это пошло гореть. Дальше мы приходим в состояние Лаодикийской церкви, а дальше вообще непонятно что и размыто полностью. И наша ответственность, пребывая в Слове, постоянно себя ободряя, вздергивая себя. Эй, я где? Я куда? Я по виадуку? Или я против течения? Как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его. О чем конкретно теперь просит Павел? Это вопрос был. Чтобы исполнялись познанием воли. Что такое исполнялись? Речь идет о том, что у Господа есть определенная воля, план. Конкретно на меня, на эту церковь. Есть план. А я должен этот план что? Познать должен этот план. Вот чтобы я познал этот план, я должен исполниться. Что значит исполниться? Быть полностью, целиком наполненным стремлением узнать, какой план на меня у Господа Бога, лично на меня. Как я могу узнать этот план? Ну, чуть-чуть верою напрячься, а? Поможет? Вот оно, вот источник познания. Критерий для меня, как христианина, исполнится познанием воли. Быть нацеленным на то, чтобы познать волю Господа Бога. На меня, как на христианина. Что Он мне приготовил? Какой Он мне дал конкретно духовный дар, которым я могу служить в теле Христовом? И я в этом стремлении не только изучаю Слово Божие, я конкретно замордовал пастыря и говорю, помоги мне найти этот духовный дар. Как ты считаешь, дорогой пастырь, в чем он должен проявиться? Я хочу служить Господу. Вот исполниться, это вот это иметь это желание, быть этим полностью наполненным, вот это есть исполниться. Еще раз, просил, чтобы мы, не вы это колоссяне, мы исполнялись познанием воли Его. Каким образом? Во всякой премудрости и разумении духовном. Каким образом эта премудрость и разумение духовное приходит, мы только что перед этим выяснили. Второе, о чем он просит, 10 стих, о чем просит? Поступали достойно Бога. То есть ожидание от Господа, чтобы мы поступали достойно Бога. Что значит достойно Бога? Достойно Бога – это чтобы в этих поступках был виден Иисус Христос. Это в состоянии постоянного мытья посуды, дорогие мои. Либо это какая-то помощь кому-то, да, содействие, либо это постоянное благовествование. Это постоянное держание Иисуса Христа в разуме. Следующее. Во всем угождая кому? Кому угождая? Как брат говорил до меня. Людям? Нет, не людям. Ему, Богу. Нацеленность на то, чтобы угодить Господу Богу. Четвертое что? Принося плод во всяком деле благом. Плод разобрали уже, да, помните? Плод внутренний, плод внешний. Пятое что? Возрастая в чем? В познании Бога. Как возрастать в познании Бога? Изучать, размышлять и передавать. Три составляющие, треугольник, помните? Внутри тогда будет христианская жизнь, снаружи жизнь мирская. Изучать, размышлять и передавать. Следующее, 11 стих. Укрепляясь всякою силою. Откуда эта сила берется? Что это за сила? Раскрывается это слово, и это слово является ключевым в этом послании. По могуществу славы Его. Славы чей? Кого конкретно? Иисуса Христа славы. В чем эта слава? Во второй главе об этой славе идет речь как о тайне. И если мы с вами посмотрим, в чем суть этой тайны, откроем в первой главе чуть ниже, с 26 стиха. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников». И в чем эта тайна? 27 стих. А? Аминь. Которая нам открылась. Пойдите, скажите людям, которые там, которые не в дугу, во мне Христос. Да. Не. Во мне Христос. Проявляющийся делами, словами, отношением к жизни, восприятием жизни. Это видно, что во мне Христос. Об этой славе очень много сказано. Сказано о том, что Он есть образ Бога невидимого, 15 стих. В 16 стихе им создано все. В 17 стихе Он был прежде всего, им все стоит. 18 стих, Он кто есть? Глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых. 19 стих. Он вся что? Полнота. И это тоже ключевое слово этого послания. О чем идет речь? Приходят люди, желающие украсть своровать, которые вот эти гностики, о них идет речь во второй главе, о тех проблемах, которые они приносят. И говорят, не-не-не-не-не, тебе тут надо еще чего-нибудь. Чего еще-нибудь? Давайте посмотрим, что они говорят, что еще-нибудь. Четвертый стих. Прельстить вкрадчивыми словами. Что они говорят? Вера-то хорошо, но вот еще чуть-чуть, смотрите. Философия, пустые обольщения, следование преданиям человеческим, стихиям мира, а не по Христу. Дальше, что у них было? 11 стих. Какая была проблема? А? Вторая глава, 11 стих. Какая проблема была? Обрезание. Недостаточно еще немножко обрезаться надо. Причем они же не евреи. Это фригийцы, греки. Какая еще проблема? Что им еще не хватало? 16 стих. Помимо веры в Иисуса Христа. Что им еще не хватало? 16 стих, а? Что? Есть то, не то, пить то, не то. Праздник какой-то отмечаешь, какой-то не отмечаешь. Новомесячие, субботу. Субботу отмечаешь? То есть Иисуса Христа недостаточно. Еще ты определенным образом исполняй кашрут, закон о еде. Еще определенным образом смотри, там вот ты там выпил, я видел там глоток вина. А еще косынку или еще там высоту платья или еще что-то. То, что становится самоцелью. То, что недостаточно Иисуса Христа, еще вот это вот. И что происходит? Вот смотрите, какая вещь. Отображать Иисуса Христа, иметь вот это видение в сердце, быть постоянно настроенным на Господа Бога. Вот это наша задача, к чему мы призваны. А мы в силу своей человеческой плотской слабости, ну гораздо проще косынку повесить. Я не говорю, что не надо носить. Если есть ради Христа, носите. Гораздо проще себя ограничить, я не знаю, в свинине или еще в чем-то. И этим самым ты вот показываешь свое христианство. А оно не в этом. Не в том, что приходит из мира, вот это наносное, вот это обрядность и еще что-то. А это твое внутреннее состояние, вот это состояние любви, любви к Господу, любви к окружающим. Что произошло в Колоссянах? Произошла подмена, получили истинное слово благовествования. А в обмен сказали, не-не-не-не-не, мы тут немножко по закону. И вот этим законом пытаются прикрыться. Господь смотрит сюда. Вот какова проблема у них. Что еще у них было в качестве проблемы? Не обольщает вас, 18 стих, самовольным смиренно-мудрием. А, знаете, я вот такой вот христианин, простите меня. Ну, персонально у них было служение ангелам. 21 стих. Держатся постановления. Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Ты свободен в Иисусе Христе. Дай возможность властвовать в тебе Духу Святому. Будь выше этого. У тебя этого не будет. К лишнему не прикоснешься. А прикоснешься, если случайно Господь тебя очистит и омоет. Что ты несешь здесь? 23 стих. Имеет только вид мудрости в самовольном служении. Смиренно-мудрие, изнурение тела. В некотором небрежении о насыщении плоти. Каково твое расположение? Вот я стараюсь поститься каждый четверг. И ловлю себя на мысли, что пощусь от того, что пытаюсь не толстеть дальше. Пост и молитва – это турник. В чистом виде турник. Это тренировка для мозгов. Что как? А? Ну, духа подробнее мне потом отдельно расскажете. А вот для мозгов я понимаю как. Идет мысль от лукавого – кушать. А я в посте, я нет. Перестраиваю свои мозги и думаю об Иисусе Христе. И таким образом ловлю мысли сатанинские, их блокирую, не даю их в себе реализоваться. Вот что это за тренировка, вот для чего нужен пост. Что такое молитва? Это постоянный контроль над тем, что идет в твою голову. Вот из этих двух потоков выбрать тот, который от Бога. Переключить вовремя мозги. Вот что дает пост и молитва. А это инструмент, это не достоинство твое какое-то. Это не то, что ты там что-то там из себя представляешь. Это ты в силу своей слабости вынужден тренироваться. В силу своей плотской слабости. Об этом идет речь. И третья глава. А какой же выход из всего этого? Что делать? Вот обозначено, что имеем. Веру имеем, любовь имеем. Имеем. Вот проблемы, когда мы пытаемся законом оправдываться. Нам дано учение. Где это написано? 14 стих. Иисус Христос, истребив учением бывшее нас рукописание. Мы вместо того, чтобы напрягаться, там, исполнять вот эти все 613 заповедей, мы получили учение, которое работает с нами, меняет нам мозги, да, преображает ум. Преобразуйтесь умом вашим. И живем уже совершенно другой жизнью. Вместо того, чтобы нацелиться на то, что не есть, одеваться, вот, все они плохие, я какой хороший. Нет, в другом, совершенно в другом. И конкретные указания, третья глава. Ключевое слово – облекитесь. 10 стих. Облекитесь в нового человека из ветхого. 12 стих. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные. 14 стих. Более же всего облекитесь в любовь. Как это облекитесь? Что это такое? Отождествите себя с Иисусом Христом. Постоянно держите в голове Иисуса Христа. Станьте с этим одним, единым, не разным, а цельным. Вот что значит облечься. Действительно поверить в то, что мне вменяется праведность, праведность Иисуса Христа, это представить себя в одежде Иисуса Христа. Он снял с меня мою бомжовую одежду греховную, одел ее и зашел на крест. А мне отдал свою царскую, я стал теперь принцем. Праведником, как говорит Валерий Михайлович. Потому что мне вменяется его праведность, потому что на мне его одежда. Вот это облечься в Иисуса Христа. И дальше приложить усилия. 16 стих. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Вселяется обильно Слово Христово. В кого вселяется обильно Слово Христово, есть возможность сейчас выйти и покаяться. А в кого оно вообще не вселяется, задумайтесь. Вселяется это, когда ты к тексту задаешь вопросы, когда оно перестает быть для тебя непонятным. А те вопросы, на которые ты не можешь ответить, вот задавая к тексту, ты приходишь к пастырю и вместе с ним разбираешься. Вот это значит, Слово Христово вселяется в вас обильно. 17 стих сочетается с 23-м. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете как? Во имя Господа Иисуса Христа. 23 стих об этом же. И все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человека. Господь нас освобождает. Он говорит, раскрепоститесь, перестаньте думать, что о вас подумают. Думайте о том, что я о вас подумаю. Есть такая тенденция сегодня, что в мире, вот в связи с угрозой терроризма, тотальная слежка за людьми. И многие, во многих странах там говорят, ну как же так, нарушаются права человека, там, ну что же это такое, разве так можно? Не для нас, не для верующих. Что может быть такого во мне, что видит Бог всегда, и вдруг увидят люди? Да ерунда. А Бог про каждого из нас знает, к сожалению, очень много нелицеприятного. А мы стесняемся, чтобы это люди увидели. Мы с вами пред Господом стоим. Пусть Господь нас благословит на будущее. Аминь, дорогие мои. Благословит нас вот принять эту мысль того, что мы стоим пред Господом Иисусом Христом. Приложить усилия, все, что бы ты ни делал, делать для Иисуса Христа. Иметь постоянную нацеленность здесь в голове на Господа. И проверить себя, отфиксировать, а было ли это, а сегодня это было, а в конце дня. И в конце концов, кому я сегодня собираюсь сказать? Ну, хотя бы то, что услышал сегодня с кафедры. Есть такой человек? Нацелено. А теперь второй еще вопрос. Вот обратитесь к соседу, как пастор говорил вначале, поприветствоваться. А теперь обратитесь к соседу, чтобы сосед проверил вас на предмет того, что вы кому-то скажете. Слабо? А может поднапрячься? А может как для Господа? Вот моя молитва об этом. И молитва Павла об этом. Аминь, дорогие мои. Спасибо, что так долго меня терпели и выслушали все. Помолимся.